«Культурный вопрос».
В студии Григорий Заславский. Добрый день. Летом и отчасти в преддверии уже 1 сентября, естественно, подводить итоги предыдущего сезона, строить планы на новый. И мне показалось разумным подвести итоги и литературного сезона и года, хотя он, наверное, более сложно развивается, не так определенно, как театральные, киновыставочные итоги. И я рад приветствовать в этой студии Бориса Ланина, доктора филологических наук, профессора Института стратегии развития образования Российской академии образования. Здравствуйте, Борис Александрович.
Здравствуйте.
И Данила Давыдова, литературного критика, поэта. Здравствуйте, Данил.
Добрый день.
Ну вот, идя в эту студию, мы по пути с Данилой начали говорить, и Данил сказал о том, что увидел новые вопросы ЕГЭ, а я только что участвовал в очередных приемных экзаменах каждый год. Несмотря на какие-то свои меняющиеся интересы, я хожу на приемные экзамены на журфак Высшей школы экономики и на факультет медиакоммуникации, потому что мне очень интересен разговор с именно этим срезом абитуриентов, потому что это люди, у которых ЕГЭ 300+. Вот максимум 300, а у них, например, там 290 ЕГЭ, плюс 5 ГТО, плюс 5 Олимпиада, плюс еще 3, плюс еще 2, плюс за портфолио 5. И получается в итоге, что из 300 возможных у них 310, 315. И когда начинаешь с ними разговаривать, то, ну, из таких вот перлов этого года девочка одна не смогла расшифровать аббревиатуру КПСС, причем коммунистическую партию она мгновенно опознала, а вот оставшиеся две буквы...
В советское время были разные способы расшифровки.
Да. Нет, конечно, да, нет, тут было немало анекдотов на этот счет, но несколько точно я помню. Да, и то, что это разные люди. И разговор очень интересно строится. Я всегда задаю всем один вопрос. Кого из современных писателей вы знаете, русских? В прошлом году называли Распутина, Бориса Васильева. Из 20 никто не слышал фамилии Захара Прилепина. Ни один человек. Фамилию Сорокина слышали двое, из этих двоих один читал или одна. Что касается современных русских художников, то в этом году ни один человек на вопросы, это те, кто поступает на журфак, не знал, кто такой Илья Глазунов. И кто-то один из 15, по-моему, сказал, кто такой Антон Носик. Речь шла о том, какие два известных в России человека умерли на прошлой...
В один день.
Да, умерли в один день. Значит, а на вопрос о современных русских художников называли в прошлом году двоих. Шилова и Никаса Сафронова. То есть фамилии, независимо от того, как они там к ним относятся, там Олег Кулик, Гутов, АЕС плюс Ф, это просто все, это наше удовольствие для четверых-пятерых арт-критиков и еще небольшого количества зрителей. На вопрос, были ли вы на винзаводе, девочка из Москвы сказала, нет, на винзаводе ни разу не была, зато была на кондитерской фабрике. Меня на этот счет кто-то успокоил, может быть, она имела в виду Красный Октябрь, тоже, в общем, знаковая такая арт-площадка московская.
Ох, не Красный Октябрь имела она в виду.
В том-то и дело, к сожалению, боюсь, что же
нет. Видимо, их в школе водили на экскурсию.
Да, и в этом отношении я все время вспоминаю шутку одной своей коллеги, которая говорит, сегодня даже не знаешь, чего еще могут не знать. И в связи с этим давайте вернемся к тому, с чего я начал, вот к тем самым вопросам ЕГЭ. Они радуют или они печалят?
Дело в том, что я говорил не столько о вопросах, сколько об ответах, хотя и сама постановка вопроса. Уже я третий год читаю сочинение ЕГЭ, причем не от школьного сообщества, а от вузовского сообщества. Так сказать, да? То есть ЕГЭ в данном случае не выпускная функция выполняет, а как некоторый элемент поступления, так сказать, абитуриента. И вспоминается старинная, так сказать, уже статья знаменитого математика и гуманитария в то же время Успенского, который описывал еще в 60-е годы так называемый химико-филологический конфликт по поводу того, как не удалось поступить нескольким блестящим совершенно абитуриентам на химический факультет, которые учились в химической школе, по МГУ и так далее, из-за того, что к ним придрались в сочинении, так сказать, по поводу каких-то мелких, чисто формальных глупостей. Да? И, собственно, тогда, еще в 60-е годы, Успенский с коллегами предлагали заменить на целом ряде факультетов, так сказать, сочинение изложением. Но сейчас то, что мы видим под названием сочинение, это и есть изложение. Мы видим, как это написано под копирку и под кальку. Мы видим, как учителя совершенно очевидно, то есть я не знаю этих учителей, но я вижу эти тексты в промышленных количествах, да, я вижу, как тексты дублируют один другой, так сказать, я вижу, как они созданы абсолютно по каким-то четким риторическим лекалам, очень простым. Но...
Вот это называется теперь единое образовательное пространство,
да, да, да.
И это вектор движения. Вот если мы оцениваем это как великий плюс, значит, мы на правильном пути, и мы создадим это единообразовательное пространство. А если оно выходит вот таким боком, то, значит, его нужно оценивать как можно раньше, как можно решительно.
Вот мне кажется, что это надо можно решительно оценивать, потому что я вижу здесь две очень большие, сложные, болезненные штуки. Во-первых, учат детей писать про тексты и воспринимать тексты как некоторое наивное сообщение. Как просто вот какая-нибудь задается тема дружбы и не дружбы, там, что такое любовь, ну что, вот действительно так, это надо привязать обязательно к каким-то литературным текстам, желательно классическим. И эта привязка, так сказать, абсолютно риторична, причем в худшем смысле слова, абсолютно искусственна, и текст художественный начинает работать как какое-то прямолинейное, спрямленное, так сказать, упрощенное сообщение о каких-то совершенно, опять-таки, выхолощенных качествах, так сказать, да, не имеющих никакого отношения ни к пространству эстетического, ни к пространству морального, ни пространства философского, ни к чему. С другой стороны, совершенно очевидно, что дети это сами сознают. Есть несколько сочинений, которым я, что же меня сейчас поставил высший балл именно за это, когда дети все отрабатывают всю эту положенную программу, а в конце пишут, а вот теперь я напишу то, что я сам думаю, на самом деле. Вот учительница нам сказала вот так написать, вот, пожалуйста, я вам написал, а вот сейчас я напишу, как я действительно думаю. Я очень доволен этими ребятами, я надеюсь, что они как раз поступят, потому что, по крайней мере, все, что для этого сделал, я поставил, возможно, высокий балл. Но это же некоторая общая часть некоторого такого тренда на спрямление, упрощение, которое, к сожалению, уже дошло и до гуманитаристики, и до литературы, и ЕГЭ в этом смысле, это, к сожалению, всего лишь один из симптомов, далеко не единственный.
Что скажете?
Я думаю, что ЕГЭ стал намного... я на этой работе довольно давно. Я плохо относился к ЕГЭ по литературе с самого начала. ЕГЭ случился. У него обнаружились многие положительные стороны. Это единственная возможность для провинциальных ребят переехать в крупный университет. Это их шанс. То, что касается ЕГЭ по литературе, он стал лучше, чем он был раньше. Он сейчас ближе к каким-то обучающим задачам, потому что раньше это была просто угадайка. Это вот фрагмент, и найди тут, что чему соответствует. Сейчас это 5 маленьких сочинений, это хоть на что-то похоже, хоть какие-то умения, а сейчас в ГОС это прежде всего умения. Меня беспокоит совершенно иное. Меня беспокоит то, что в ГОС психологи сделали как... в ГОС это федеральный государственный образовательный стандарт.
Он... И там просто есть еще много разных непонятных слов,
ТОПы и так далее. Да-да-да, чтобы мы... Да. Не дошли до советской расшифровки. КПСС лучше сейчас сказать, что такое в ГОС. И там речь-то шла о том, что дети должны уметь, дети должны научиться самообразованию, учиться всю жизнь. Научим детей учиться. Вот в этом был пафос нового стандарта. А сейчас оказывается, что вот, дескать, давайте еще мы скажем, что они должны знать, и тогда уже учиться-учиться, это, дескать, слишком сложно, да вообще это не про нас, и в советское время этого не было, давайте мы зададим им вектор, что они должны знать. И сейчас, при внешнем разнообразии программ по литературе, на самом деле в министерстве создается несколько обязательных программ по классам. То есть это не программа, это как бы дополнение к ВГОСу. И вот в 5 классе дети должны знать вот только эти 2 мифа и только эти 2 сказки. И они могут и не знать Руслана и Людмилу, и не читать, и никогда не читать. А вот сказку о мертвой царевне и семи богатырях обязательно. И не во 2 классе, как по некоторым правилам, а в 5 классе обязательно. И вот эту обязаловку по классам готовы уже запустить. То есть это перевернет вверх ногами все существующие учебники. Они должны будут этому соответствовать. Разумеется, люди, которые над этим работали, сделали максимально облегченное вот это содержание образования в соответствии со своими учебниками. В этих учебниках есть контрольная часть, а есть часть, которая не выносится на контроль. Это не учебники, это, собственно, так называемое содержание литературного образования. Вот обязательно надо, чтобы они читали «Станционного смотрителя». А вот «Выстрел» можно и не читать. Но станционный смотритель — это наш код, культурный код, он у нас в генах и так далее, и так далее.
А в чем
ни в чем, никакой выбора? Логики без...
Почему? Здесь было бы интересно свой психоанализ.
Мы можем изгаляться сколько угодно, но люди вынуждены будут в течение очень короткого времени переделывать все учебники. Самое главное, что это абсолютное игнорирование пафоса вот этого нового стандарта. То есть люди не будут... уметь. Они должны будут знать, о чем написано в этих произведениях. Все. То есть уже никакого отступления через год у вас не будет. Уже все это будет выглядеть абсолютно иначе. Никакой логики здесь нет. Подавляющее большинство этих произведений написаны до 20 века. В 20 веке там какие-то, ну, рассказ «Юшка» для Платонова не самый важный, так же, как рассказ «Никита». Это не Платонов. Чевенгура, Котлованов, Прок — это разные два писателя. Но вот именно это будут изучать. И самые такие известные произведения 20 века — это Василий Теркин и «Майор привез мальчишку на лафете». Поэтому спрашивать у абитуриентов через год имена современных писателей будет абсолютно бесполезно, потому что имена современных писателей не выносятся на контроль. А стало быть, их для школы не существует. Школа работает так, что существует только то, что контролируется.
Ну хорошо, да.
Мне хотелось бы просто здесь немножко добавить странную такого цинического оптимизма. Мне представляется, что, конечно, это не будет работать на уровне действительно формальных образовательных структур, но кто что захочет знать, он все равно будет знать, просто, скорее всего, будет такое же двоемыслие, как было при советской власти. Оно, собственно, уже фактически есть, по большому счету, это уже наблюдается.
Просто оптимизм таких, знатный, таких знатный оптимизм.
Формах, пока в латентных таких формах, но это как раз хорошо, потому что всегда будет некоторый бэкграунд людей, которые что-то знают, но при этом готовы, не готовы идти на прямую конфронтацию, так сказать, с социумом, да, но при этом они будут готовы обладать некоторым интеллектуальным бэкграундом. Я не уверен, что журфак — это показательная штука, то, что вот вы сказали.
А что?
Вот если бы вы пришли там на философский факультет или в ГГУ, или в вышку, но там, скажем, на филологический факультет, там были бы другие результаты все-таки такого разговора, мне кажется.
Но это было бы хорошо, потому что я вот сейчас вспомнил, что несколько человек назвали Дарью Донцову как современного писателя, при этом, ну, я уж не знаю, хорошо или плохо, они слышали фамилию, но не читали. Но вот,
вы понимаете, в чем дело? Да. Мне представляется, что вообще, при всем моем глубочайшем уважении к журналистике и столько, поскольку я сам член Союза журналистов, имею право это сказать, в общем, в большинстве своем журналисты никогда не отличались сильным интеллектуализмом.
Нет, интеллектуализмом я и не требую. Я хочу, чтобы люди слышали имена. Потому что, например, в прошлом году одна девочка на вопрос о Солженицыне сказала, что да-да-да, я знаю, даже мы в школе проходили, этот человек много лет слонялся по лагерям, а потом уехал в Америку.
Видимо, она имела в виду лагерь «Слон», но он был позже. Да.
Но по большому счету она ведь правду сказала. Просто она выразила это таким идиотским способом.
В смысле географические перемещения
по
пространствам России, а потом мира. В общем, все, да, все верно. Просто, да, мне опять же казалось, что Солженицын — это та фигура, о которой много говорили последние десятилетия.
Ее в школе изучали, просто классический писатель.
Мы привыкли жить в нашей этой самой башне, из этой даже не слоновой, я даже не знаю, какой кости, и думать, что вот все знают то, что мы знаем.
И вот еще, извините, вот это еще раз о том, что в школе невозможно узнать все, невозможно прочитать все книжки, но возможно научиться литературу подбирать, создавать свой читательский репертуар, находить книжки, которые тебя интересуют, уметь их читать быстро и оценивать быстро, потому что сейчас все делается быстро, невозможно медленно читать, расслабленно и так далее. Это великая роскошь. Мы ее утратили. Вот в этом значение школы, что школа должна этому научить. А узнать они могут и потом. Поэтому мы не должны ждать от школьников, что они будут знать все и слышать все. Они совершенно замотанные дети. У них 18 школьных дисциплин. Плюс еще добавили ГТО. Плюс еще они должны теперь мыть сами в школе пол руками, потому что уже нет этого аутсорсинга и прочее-прочее. Плюс им еще добавили в старшем классе астрономию. И поэтому ждать от детей, что они еще что-то будут знать и будут знать ли интеллектуальной закваской, рановато. Лишь бы они научились навыкам чтения, лишь бы они восприняли это как обязательную для современного человека форму интеллектуальной жизни. Как находить информацию, как ее читать, как ее оценивать, как испытывать удовольствие. А прочитать они сумеют и после школы.
Не знаю, я тут читал буквально несколько месяцев назад лекции в 57-й школе. Ну, правда, это 57-я школа.
Ну, это очень особенная школа.
Да, мы про нее тоже много слышали.
Да.
Дело в том, что, конечно, общение с этими школьниками было поразительно, так сказать. Люди читали Делёза, там, люди читали Дейду, люди читали Лотмана. То есть я со студентами своими далеко не так глубоко общаюсь, как и общался с этими старшеклассниками.
Мы сейчас должны прерваться на 2-3 минуты новостей. Вернемся в студию и продолжим разговор.
Культурный вопрос.
Летом и отчасти преддверии уже 1 сентября. Естественно, подводить итоги предыдущего сезона, строить планы на новый. И мне показалось разумным подвести итоги литературного сезона. И я рад приветствовать в этой студии Бориса Ланина, доктора филологических наук, профессора Института стратегии развития образования Российской академии образования, и Данила Давыдова, литературного критика, поэта. Скажите, а вот мне интересно ваше мнение о том, существует вот сегодняшняя литература, когда мы говорим, вот такая-то книга получила премию, вот такая-то книга очень интересная, она существует вообще в своем мире? И что тогда мир литературы, имея в виду, что журнал «Октябрь», я так понимаю, скоро закроется?
А разве уже не закрылся?
Нет, нет, пока не лишился... закрылся, он просто переехал отсюда,
да, с улицы «Правда».
Да. Угу. Увы, та редакция, в которой мы все бывали много лет назад, историческое место вполне, да, они куда-то сейчас перебрались.
Ну да, в общем, все эти места вполне можно было бы считать мемориальными местами жизни советской литературы.
Это до реновации.
Несколько лет назад такая же беда нависала над Новым миром, пока вроде обошлось, но...
Знамя уже переехало.
Да, много, да, 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 да.
Вопрос о существовании современной русской литературы. Движение, извините, изящной словесности. Она для кого происходит? И что это за события? Они кого вообще способны увлечь? И сколько человек является ее потребителями?
Александр Федорович Гаврилов, наш коллега, он очень любит относиться к словесности примерно как вот продукт. Дело в том, что я не очень уверен, что все-таки это вполне уравниваемые вещи.
Нет, ни в коем случае.
Литература, как и еще целый ряд театров, кинематографов, там еще некоторое количество пространств, даже отчасти гуманитарная наука, а сейчас благодаря целой серии хороших научно-популярных изданий и отчасти естественная наука на каком-то, может быть, низовом уровне понимания. Вот, это все вещи, которые интересны не только продуктам, но и процессам. И мы понимаем, что в значительной степени литература — это не столько, особенно последние десятилетия, не столько даже вот те самые тексты, которые выходят, финальные, а те тексты, которые существуют вокруг этих текстов, что еще более оживилось, так сказать, за счет сетевых обсуждений, за счет критика в каком-то смысле является более живой словесностью, нежели словесность как таковая. Вот я специально пересмотрел список лауреатов разных литературных премий за минувший сезон. Список этот ничего не говорит абсолютно, то есть он абсолютно произвольный. Да, там есть премии, которые, ну, мне радостно, что они были даны там, да, приятно, когда там дали Юзефовичу большую книгу, да, это замечательно, замечательная книжка «Зимняя дорога». Вот очень интересная такая, причем в лучших, так сказать, традициях Юзефовича, когда он совмещает свою работу историка и свою работу писателя воедино, да, есть... Петр Олешковский, лауреат русского букера. Хороший Петр Олешковский, замечательно. Как приятно, но с другой стороны, в общем, это совершенно ничего не означает, никаких трендов, никаких тенденций и прочее, прочее. И здесь такие антагонистические премии, как там, не знаю, «Национальный бестселлер» или «Нос», абсолютно одинаково вот, оказывается в положении, что выбирается какой-то текст, абсолютно ничего не сообщающий о реальном движении словесности. И вот в этом смысле литература современная действительно никому не нужна, кроме самого литературного процесса, да и более того, после всех этих выучений все присутствующие тусовщики, что называется, расходятся с некоторым выражением недоумения на своих лицах.
Но это же часть игры, это же часть литературной игры.
Но дело в том, что здесь сама литературная игра перестала быть интересной, да, потому что вот когда, например, Калядиной дали премию «Русский букер», это был хотя бы, ну, скандал, действительно, потому что там в списке были там такие романы, как там «Петросян», там, например, и так далее, и так далее. И когда вдруг дали Калядиной, да, все просто распахнули рты и так минут пять сидели, такого же, соответственно. Это хотя бы интересно было, да. А сейчас просто даже это перестало быть интересным. Но полагать, что литературная премия это есть место жизни литературы, это могут только коллеги вроде Сергея Ивановича Чупринина, так сказать, да, потому что это его хлеб, он энциклопедии составляет. А понятно, что литература существует действительно в сцепке с читателем именно тогда, когда, по большому счету, между ними уже грани нет. Еще раз говорю, в значительной степени это происходит через какие-то вещи, связанные с сетью. И это не то, что в 90-е годы планировалось как такой утопический проект Рунета какого-то такого, да, какое-то такое отдельное от бумажной литературы, такое электронное, значит, пространство литературы. Нет, нет, естественно, это все обвалилось, и все те авторы, которые оказались успешными, спокойненько перешли, так сказать, с электронных носителей на бумагу и печатаются на бумаге. В диапазоне от Макса Фрая до, я не знаю, Ленора Гораля, к тому, условно говоря. Но когда возникла вот эта ситуация социальных сетей, которая предшествовала, да, это Life Journal, конечно, по каким-то критериям, так сказать, да, становится понятно, что, в общем, каждый автор, каждый человек авторствует в каком-то смысле. Да? То есть мы приходим к новому Средневековью, но совершенно не в той форме, как это предсказывали Ортега Гассет или Бердяев. Да? Мы приходим просто к той ситуации, когда читатель говорит не как у Хармса кто-то такой, да, а в той ситуации, когда ну, вот пост или какое-то такое псевдолитературное или псевдопублицистическое, псевдокритическое высказывание просто на страничке, оно оказывается не меньшим литературным фактом, как и журналистским фактом, кстати, как публицистическим фактом, нежели публикация в каком-то вроде бы таком статусном издании. И мы видим, что авторы очень состоявшиеся, там, хоть такой замечательный писатель, как Денис Драгунский, хоть такой блестящий публицист, как мой однофамилец Иван Давыдов, там, да, или такой замечательный журналист, как Олег Кашин. Да, большей части публикуют свои тексты именно вот в таком интерактивном режиме, и для них писание колонок или публикация книг, по большому счету, уже вторично по отношению к публикации, так сказать.
Но все-таки у Дениса уже 18-я книжка вышла за 8 лет его работы. 18-я. Дело в том, это две книжки в год.
Дело в том, что
книжки, его... а не посты.
Да, но количество его читателей, которые читают его тексты в сети, неизмеримо больше, нежели количество людей, которые купят его книжку.
И вообще тираж книжек явно может проигрывать при подсчете суммарный тираж. Да.
Это касается такой вещи, как поэзия, например, да, говорят, вот какие, вот там мы, там покойный Евтушенко говорит, вот мы собирали стадионы, а вы там собираете клубы на 20 человек. У нас там были тиражи там миллион, а у вас там тиражи 100 экземпляров. Да, все верно, бумажный тираж 100 экземпляров, да, но я тоже много езжу по стране и общаюсь с молодыми поэтами, со студентами, которые интересуются литературой и так далее, и так далее. Все знают не только Верочку Полозкову, но и Воденникова, все знают и Родионова, и Сваровского, и так далее, и так далее. Через сеть, естественно. Я знаю сотни интеллектуалов по России, которые просто не покупают книг, потому что им достаточно планшета. Но, и они при этом очень много читают.
Но вот я все-таки здесь бы поспорил, потому что это, к сожалению, ситуация, когда часто одно заменяет другое. Когда люди в итоге знают того же самого Драгунского по его постам в социальных сетях, а не по его книгам.
Как... Должно не заменять, а
да,
дополнять.
Да, дополнять, да. И вот это грустно. Точно так же и с Воденниковым. Мы все переживаем за его собачку, но давно что-то не читали его стихов. И,
так их нету просто новых.
Но это же опять из моего опыта недавнего приемных экзаменов, когда одна девочка сказала, что ее любимый кинорежиссер — это Андрей Кончаловский. Я очень обрадовался, потому что общаюсь с Кончаловским сейчас много в ГИТИСе и по ГИТИСу. И я говорю, ой, мы сидели вместе с Людмилой Телень в одной комиссии. Она говорит, а вы смотрели последний его фильм? Она говорит, нет, мне не разрешили родители. Тогда я спрашиваю, а какие фильмы вы смотрели у Кончаловского? Она говорит, «Роман со влюблённых». Я говорю, да, но с тех пор у него были еще какие-то фильмы. Он много вообще снял. Она говорит, ну, вы знаете, мне очень нравится, как он выступает. И мне очень близки его мысли. Я говорю, понимаете, что вы сейчас страшно оскорбили кинорежиссера, потому что...
Это же его мысли, это его фильмы.
Да, потому что там, в конце концов, Никита Михалков что-то говорит, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но число людей, которым нравятся его фильмы, неизмеримо больше. И люди могут не соглашаться с его высказыванием, но не переставать любить его картины. И все-таки для миллионов людей он кинорежиссер. Да, а не только публицист. Хотя, может быть, для него самого сегодня, действительно, как вот я прочитал в недавнем интервью, он говорит, что я могу вообще не снять ни одного фильма. Но режиссер может читать, человек, вернее, может читать и так.
Хорошо, тогда я заострю эту ситуацию, связанную с бумагой. Но, предположим, если мы даже вернемся к таким более-менее традиционным формам существования литературы, к тем же самым толстым журналам даже.
Но так они вот являются такой... ли сегодня формой существования литературы? Вот для меня, к сожалению, это все больше вопрос.
Ну, это анахронизм, потому что это была уступка же, извините, я влезу. Да. Извините, в советское время было ясно, что существует определенный порядок выхода писателя к читателям. Он должен опубликоваться в журнале, это будет некая апробация, потом он получает право опубликовать это отдельной книжкой. И это длилось довольно долго. Но сейчас, когда настолько упростился процесс книгоиздания, когда, фактически и формально нет института предварительной цензуры, то все это уже просто разделилось. Тот, кто не может опубликовать отдельной книжкой, часто относит это в журнал или относит по каким-то своим соображениям.
Вы тут немножко путаете два момента. Вы все правильно сказали, но просто здесь путаются два момента. С одной стороны, да, издание книги упростилось до невозможности. Но при этом усложнилась система распространения, что является обратной стороной этого явления. Да, можно пойти и заплатить не очень большие деньги, напечатать книжку любым тиражом, но ее никто не купит, кроме друзей и знакомых кролика, так сказать. Да, это понятно. Для этого все равно нужно обладать некоторой репутацией, чтобы эта книга каким-то образом продалась, а вообще была доступна. Формы апробации могут быть действительно разные, и совершенно не обязательно через толстые журналы или через какие-то другие формы, но все равно никуда не девалось способ вхождения в литературу через какие-то постепенные этапы формирования репутации никуда не делись, просто они немножко меняются. Те же самые толстые журналы, я не исключаю, что мы застанем в ближайшие годы, когда мы уже не сможем взять в руки этот прекрасный такой сизенький такой «Новый мир» или там «Болотненькое знамя», да, и полистать это на бумажке, да, но это совершенно не значит, что эти журналы помрут, потому что и так журнальный зал – гораздо более посещаемое место, нежели тиражи, соответственно, этих толстых журналов. И опять-таки к вопросу о тех самых молодых интеллектуалах. Очень многие люди читают толстые журналы, в том числе молодые, но я знаю массу людей, которые ни разу в жизни в руках не держали бумажных вариантов этих журналов.
Мы сейчас должны прерваться на 2-3 минуты, вернемся в студию и продолжим разговор.
Культурный вопрос. Культурный вопрос.
В преддверии 1 сентября, естественно, подводить итоги предыдущего сезона, строить планы на новый. И мне показалось разумным подвести итоги литературного сезона. И я рад приветствовать в этой студии Бориса Ланина, доктора филологических наук, профессора Института стратегии развития образования Российской академии образования, и Данила Давыдова, литературного критика, поэта. Хотел еще спросить, потому что я вот человек, который больше интересуется театром, и для меня, как не грустно это будет для вас, для меня литература все-таки определяется в том числе и премиями. И я обращаю внимание на премии, и более того, не раз интересовался и находил этому подтверждение, что все-таки литературные премии, в отличие даже от кинопремий, в том числе и международных, которые у нас не являются никаким вообще стимулом для публики прервать свое увлечение каким-нибудь большим голливудским кино и пойти на какую-нибудь картину вроде «Тряпичного союза», который получил приз, по-моему, в Берлине. У них было там то ли 10 тысяч человек их посмотрело, то ли и того меньше, но сборы какие-то были просто ужасные, и через месяц после выхода ни в одном кинотеатре в Москве посмотреть его уже было невозможно. Это очень грустно, на мой взгляд. Так вот, для меня все-таки литературные премии являются таким важным показателем, и я не читал Водолазкина до того, как он получил какую-то из литературных премий, а тут заинтересовался и стал читать, и я думаю, что вот этот вот порог, он свойственен не только мне.
В Карковском университете есть такая серия конференций «Знаковые имена русской литературы».
Ну, вот да, да.
В прошлом году была большая конференция, по-моему, наверное, спикеров 40 было по Михаилу Шишкину. А в следующем году, значит, там через год, будет конференция по Водолазкину. Вот я получил уже приглашение, и, видимо, я поеду, потому что я хочу просто послушать, ну, сам что-то рассказать, потому что я его включил в свою программу, свой учебник для 11 класса «Лавр». Не очень глубоко, но, тем не менее, хотя бы, чтобы дети знали. Я не могу сказать, что я в каком-то невероятном читательском экстазе от этого романа, но я думаю, что он чувствует тренд, чувствует запрос по этой имитационной псевдодуховной литературе, и, собственно, в этом тренде и находится его роман «Лавр».
Да нет, можно выстроить, наверное, с моей любительской точки зрения тут линию до Умберто Эко, вот до этих таких.
Я бы выстроил линию низовую. С моей точки зрения, Водолазкин сделал его тоже, что Калядина, просто более грамотно, как специалист-филолог.
Копайся.
Тоже Древняя Русь, тоже анахронизм. Поэтому это сделал филолог-медиевист, а не журналистка. Да?
Я в свое время из-за этого не смог читать роман «Петр I» Алексея Толстого, потому что, когда я открыл и прочел первое предложение, там такая фальшь вот этой псевдятины, что я закрыл, не смог читать.
Читайте пьесу «Царь Петр и Алексей», «Где-то убийца».
Да, 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 согласен.
И там все сделано замечательно.
Вот, а по поводу премии, ну, я же не спорю, что это тоже некоторый механизм, один из многих механизмов. Просто
работа с читателем.
Да, конечно, я же не говорю, что вообще не надо на них обращать внимание.
Да, конечно.
Ну вот скажите мне, коллеги, вот кто-нибудь помнит, кто был первый лауреат русского букера?
Да, конечно,
да,
это
конечно.
Марк Харитонов. С плохим романом. Мы же не поступаем на журфак, а уже закончили некоторые.
Да.
Поэтому в курсе.
Знаем.
Нет, я не помню многих лауреатов последующих лет, но все-таки
Ну, с другой стороны, если спросить любого литературного критика, перечислить подряд лауреатов, там, большой книги, Букера, там, я не знаю, Нацбеста, я уверяю, что там половина имен просто забудется.
Данила Голубчик, это обязаны знать даже школьники, потому что есть целая глава в учебнике 11 класса о современных литературных премиях.
Ну, кто-нибудь Анатолия Озольского вспомнит?
Никто. Конечно, замечательный писатель, чудесный, я всем рекомендую читать.
А вот неправильно ли было, чтобы наши школьники, что называется, с первого класса уже знакомились с современной русской литературой, потому что, как бы то ни было, но в наших учебниках, букварях и так далее, современная поэзия в самых разных формах, и поэзия, и отрывки из прозы, то есть с именами советской литературы в советской школе школьник знакомился с первого класса.
Я был бы рад, если бы
там... это было бы очень хорошо.
Чтобы там были не только Агния Барто, там и Маршак, но и Генрих Сабгир, и Тим Собакин. Это было бы замечательно, но...
Они есть. Если вы откроете учебники литературного чтения, я просматриваю. Но они попадаются. Невозможно школу изменить очень быстро.
Скажите мне, пожалуйста, поскольку у нас не так много времени осталось, что почитать хорошего еще вот из того, что вышло за последнее время?
Дело в том, что мне кажется, что как раз пока, если говорить о прозе, то самые интересные тексты возникают как раз на каких-то гранях. С одной стороны, это вот грань между прозой и нонфикшн. С другой стороны, это грань вот между какими-то большими жанрами и жанрами малыми, циклические как раз формы. Я не случайно Дениса Драгунского вспомнил, потому что мне безумно нравится то, что он работает с микроновеллами, с такими вот вещами на 1-2 странички.
Абсолютно, абсолютно поддерживаю
вас. Есть несколько более молодых писателей, совершенно замечательных, которые с этим работают. Ну, среди них есть люди, которые вполне себе прозвучали, такие как Дмитрий Данилов, который там входил там, в разные списки разных премий. Сергей Соколовский, у которого недавно вышла новая книга, Дмитрий Дейч, живущий в Израиле, замечательный русскоязычный писатель. Это все, мне кажется, чрезвычайно важно, потому что, с одной стороны, это проза в подлинном виде, то есть это концентрированная проза, которая не Иван Иванович на 400 страницах там рождается, живет, умирает, а это все сплавляется, так сказать, в одну страницу, ну, то, что соответствует, в общем, некоторому, извините уж, клиповому состоянию современного мышления. Поэтому это действительно проза высшего уровня. С другой стороны, мне кажется, что сейчас чрезвычайно интересные вещи возникают в каких-то таких жанрах, вроде травелога, вроде псевдомемуаров-то каких-то. Вот, например, то, что делает Наталья Громова, копаясь в архивах различных второстепенных, третьестепенных московских литераторов, окололитературных женщин там, и так далее, и так далее. И создавая, так сказать, историю этих семей. То, что вот прорыв, так сказать, этого жанра возник после фильма по Лунгину, это вы помните, да? Вот примерно вот то же самое, вот то, что внезапно оказывается гораздо интереснее, нежели сочиненная литература. И то, что в прошлом году нос получил мой тезка Данил Зайцев, вот этот самый странный старообрядец из Латинской Америки, всего, тоже история про это же, да? Что всем не интересна сочиненная история. Интересна история, основанная на каких-то реальных фактах, переосмысленных, так сказать, художественно, пропущенные через вот этот какой-то призму личного взгляда. И не случайно, что на том носе, который, мне кажется, был более удачным, чем нос этого года, там, опять-таки, претендовала явно тоже на премию книжка Полины Борсковой, которая связана с блокадным опытом и с какими-то частными историями блокадных людей, блокадной интеллигенции и так далее, с одной стороны. С другой стороны, роман «Пенсия» Александра Ильина, петербургского писателя, который романом тоже можно назвать только в таком очень проблематичном виде, на самом деле такая розановская дневниково-записная такая очень странная такая проза, тоже основанная совершенно очевидно на либо имитации личного опыта, либо на личном опыте, либо на том странном скольжении между этим личным опытом и игрой с ним. То есть вот этот самый Иван Иванович родился и умер, мне кажется, вот совсем уже не работает. То есть, если найдется сейчас писатель, который будет способен вне каких-то формальных жанров, тривиальных, вроде там science-fiction или детектива, создать роман, где Иван Иванович родился и умер, это будет какой-то великий писатель, который как-то поменяет просто направление движения всего, что может быть. Но пока я даже в лице таких каких-то выдающихся деятелей, вроде Прилепина там, или Быкова там, или Славникова, не вижу пока такого, потому что хорошие писатели все, там, скажем, там, Славникова мне близка, там, Прилепин мне не близок, но он, понятно, что это, ну, все крупные фигуры.
Ну, не соглашусь со всеми, ну ладно, неважно. Да, ну, да, Борис Александрович, кого?
Я чувствую, что я очень отстал от Данилы, но, тем не менее, я Владимира Сорокина, его последний роман «Монорага» все-таки прочитал, и думаю, что это хороший роман.
Присоединяюсь полностью.
Это не «Теллурия», которая великий роман, но это хороший роман, и читать его обязательно надо. Ну, я думаю, что очень хороший есть у нас писатель, малооцененный, это Борис Минаев.
Ой, очень хороший.
Я не знаю, зачем он, зачем он написал книгу «Ельцин» в серии ЖЗЛ. Это его личное дело, его личный интерес, его личный заработок. Но вот то, что написал вот эта «Мягкая ткань», это совершенно замечательно. Но у него есть и замечательное «Детство Лёвы», роман для подростков,
да,
чудесный.
Очень, нас дети любят.
«Психолог», прекрасный роман, недооцененный писатель.
Тоже присоединюсь абсолютно.
Вот. Но еще я хотел бы обратить внимание на молодого и очень хорошо пишущего питерского писателя Льва Наумова, который пишет пьесы. Кстати, пишет пьесы, пишет романы, пишет рассказы. Великолепный русский язык, интересные сюжеты. Очень напоминает по стилю и подходу к материалу Дениса Драгунского. Это очень образованный, хороший, мне кажется, живущий именно в литературе человек.
Я бы еще добавил одно имя. Евгений Бабушкин, чья первая книжка только что вышла. Это такой очень мрачный и очень человеколюбивый гротеск, я бы сказал. Неожиданно человеколюбивый, да.
Еще я думаю, что сейчас время научпопа. И люди читают очень много у научпопа.
Да.
Вот, у меня две книжки. Да. Я, например, с большим удовольствием прочитал книгу питерского, прежде волгоградского, а ныне питерского историка Ивана Курила. Она называется «История». А вот что такое история? Почему она нас интересует? Что это вообще такое?
Замечательная книжка. Издана хорошо, хороший обрез такой полукруглый, мне очень понравился.
Да.
Я люблю такие красивые книжки. На поселовские книжки похожи прежние.
Ну, может быть, да. И вот у меня книжка о Бабеле. Это Михаил Вайскопф, автор книг «Писатель Сталин», «Сюжет Гоголя» и так далее. Это легендарный литературовед, который...
Во весь логос, по-моему.
Да-да-да. Во весь логос. Человек, который обладает колоссальной, невероятной и очень активной памятью, которая дает возможность ему связывать многие-многие ассоциации и на замечательном русском языке это излагать. Вот эта книга о Бабеле, вот, я думаю, это очень важное событие.
Спасибо за конкретные предложения. Спасибо за то, что пришли. Я напомню, что поэт и литературный критик Данила Давыдов и доктор филологических наук профессор Борис Ланин были сегодня гостями в нашей студии. Программу провел Григорий Заславский. Спасибо, до свидания.
Культурный вопрос.